Радиорубка. Будет жарко.
В студии Елена Афонина. Приветствую всех наших радиослушателей. Нас мало и нас все меньше. Пел герой известной рок-оперы. Эту строчку можно сделать эпиграфом сегодняшнего спора. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. За 4 месяца естественная убыль населения у нас составила 149 тысяч человек. Это означает, продолжила Голикова, что у нас падает рождаемость и не такими, как хотелось бы, темпами снижается смертность. И это при том, что ключевыми являются две национальные цели, добавила она. Это естественный прирост населения и продолжительность жизни. Так в чем причина такого положения дел? Не дорабатывают чиновники на местах или неверно выстроена сама стратегия? Вот сегодня об этом поспорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Алексей Николаевич, приветствую вас.
Добрый
здравствуйте.
День. Здравствуйте.
Ну, давайте сразу ринемся в бой, потому что ясно, что вопрос сформулирован. Теперь хотелось бы услышать, как на него ответите вы. Итак, кто же виноват в таком положении дел, в катастрофической убыли населения? Юрий Васильевич, вам начинать. Поехали.
Виновато правительство, с одной стороны, и в частности госпожа Голикова, поскольку не понимает ничего про то, что говорит, просто элементарно подсунули президенту указ 204 майский, где сказали, вот опять она воспроизвела устойчивый прирост населения, к естественный прирост населения к 2024 году, хотя по Росстату, который является органом правительства, все давно известно и про нынешнее падение, и к 2024 году будет минус 500 000 человек естественной убыли. Это, я вам говорю, не секретные данные из американских засекреченных сводок ЦРУ. Я вам говорю, Росстат Российской Федерации, который, как мы знаем, скорее приукрашивает реальную ситуацию, а не ее не приухудшает. Поэтому как правительство подсунуло президенту первый пункт первого указа, значит, соответственно, главного майского указа, абсолютную чушь, примерно то же самое, что, например, учитель математики сказал бы детям: дети, дважды 2 равняется 17. Вот примерно то же самое, да? И из этого дальше что-то обсуждается, говорится, я даже не понимаю. Я не понимаю, все было ясно, что будет это падение рождаемости. Вот раз новость, у нас катастрофическое падение рождаемости. Оно запрограммировано на ближайшие годы. Это вот первый момент. И второй момент. Есть общемировая ситуация. Чума малодетности, это надо тоже понимать. То есть помимо и ошибок правительства, и безобразного социально-политического курса, есть всемирная проблема. Не хотят рожать нигде в развитых странах. В самых центральноафриканской, в самой югоазиатской и так далее тоже падает рождаемость. Пусть там с 6 детей на одну женщину до 3, так сказать, но все равно падает. И через 20 лет в Центральной Азии и в Центральной Африке будет все то же самое. Поэтому Россия должна какие-то сверх, так сказать, глубокие меры предпринимать. Даже понимания этого нет. Ну, о чем можно говорить?
Ну, вы знаете, Юрий Васильевич, я знаю, хоть в армии не служила, да, но знаю, есть такое. Не хочешь — научим, не можешь — заставим. Так может, заставить рожать? Чиновники на местах, например, могут что-то сделать?
Давайте начнем с вас.
Я уже, к сожалению, не тот возраст.
Да,
посмотрите
ладно
на меня.
Медицина,
да,
делает.
Алексей Николаевич, я понимаю.
Нет, вот это про заставим. Вот я хотел,
хорошо,
бы уточнить.
Давайте.
Давайте начнем с вас и заставим, да?
То есть мы нет, давайте, может быть, с вас начнем, потому что без вас у меня ничего не получится. Да, поэтому давайте мы все-таки на нас ответственность не перекладывать. Все-таки мужчина в этом тоже играет определенную немаловажную роль.
А сейчас такие мужчины пошли, что они все время перекладывают.
Если верхи не хотят, они не могут, или наоборот, тут у нас ничего не выйдет. Ладно, мы отошли в сторону. Алексей Николаевич, пожалуйста, ваш ответ на вопрос.
Правительство, естественно, ни в чем не виновато. Значит, то, что президенту подсунули там плохие министры, подсунули царю какой-то кривой документ, это тоже неправда. Ну, потому что есть точка зрения нашего президента, который хочет, чтобы, значит, к концу его срока президентского, вот который там сейчас на втором году, количество, ну, был естественный прирост населения, количество россиян естественным образом росло. Значит, на что мы наткнулись? Мы наткнулись на две вещи. Значит, если мы возьмем статистику того же Росстата по количеству детей, которые рождаются у женщины там в течение ее жизни, самый плодородный возраст женщины – это от 26 до 32 лет. Вот в этом возрасте рождается больше всего детей у женщин. Значит, если мы отмотаем 26 лет назад, то мы попадаем в начало 90-х годов. Там у нас была катастрофическая демографическая яма. И у нас при советской власти рождалось там больше 2 миллионов детей в год в России. В демографической яме количество детей, которые рождаются в год, упало до 1,2. Нам 30-40% в зависимости от года. Соответственно, родители не родились. Сегодня, хоть ты тресни, хоть ты лопни, хоть правительство выскочит из штанов, оно не может родить тех детей, которые не родились в 90-е годы. Это первое. Второе. К сожалению, поколение бэби-бумеров, которое родилось после 45-го, между 45-м и 46-м и 56-м годом, они достигли возраста около 70 лет. В этом возрасте быстро увеличивается смертность. То есть вероятность не дожить до, там, в течение года умереть, она резко увеличивается, когда человек пересекает вот этот 70-летний рубеж. Количество людей, которые сейчас в возрасте 70 лет и старше, вот этих бэби-бумеров, их много. Поэтому они умирают. Наложение этих двух тенденций и спровоцировало ту яму, в которую мы сейчас попали. Голикова, хоть она там треснет, она не может родить неродившихся детей и изменить законы биологии. Это, по-моему, совершенно четкая и понятная история. Правительство здесь ни при чем.
Так, ну вот точки зрения у нас сформулированы.
Как это можно, когда все как раз было известно, то, что сказал уважаемый оппонент, и это было известно и 2 года назад, когда майский указ принимался. Да, в 2024 году вот эти две тенденции сойдутся, и будет минус, еще раз повторяю, 500 000 человек. Если ошибаться на 500 000 не чисел, а людей, на 500 000 естественной убыли населения, и говорить более того, в первой строчке какой-то вдохновленный идиот написал не просто прирост, естественный прирост населения, а устойчивый естественный прирост. То есть имеется в виду, что уже в 2022, уже в 2023, к 2024 году уже плюс пойдет, пусть небольшой и так далее. То есть вы мне скажите, о чем мы можем говорить,
простите,
когда элементарно нет понимания?
Плюс да. был не так давно, в 2013 году начался этот плюс.
14-15.
Был.
Это также плюс дало последнее советское поколение, рожденное в конце 80-х годов, которое много. Их было много, вот этих детей, женщин, я говорю, там рождалось больше 2 миллиона каждый год. И вот эти дети, тогдашние дети, достигли сегодня детородного возраста и родили какое-то количество новых детей, да? Но их количество уменьшилось. Поэтому тут хоть ты, опять же, делай, что хочешь, эту ситуацию изменить нельзя.
Хорошо,
поэтому
давайте обратимся
правительство
к нам.
Не виновато и не имеет никакого
Понятно.
Отношения к этой ситуации.
Давайте на радиослушателей сейчас подключать к нашему спору. Итак, вы-то как считаете, кто виноват в катастрофической убыли населения России? Это чиновники, которые на местах не дорабатывают. Вот есть у нас нацпроекты. Есть по нацпроектам дорожная карта. На каждый нацпроект выделяются деньги. Вот как они расходуются? Что с ними происходит? Куда они идут? Каким образом нацпроекты осуществляют уже чиновники на местах? Вот это большой вопрос. Если претензии к ним, тогда, пожалуйста, это позиция Алексея Николаевича. Он вот как раз и говорит, что государство вообще, ну, то есть имеется в виду сама стратегия, здесь ни при чем. Здесь скорее недоработка, что называется, на местах. А Юрий Васильевич говорит как раз о том, что здесь у нас генеральная линия неправильно выработана, и ничего вы с этим не сделаете. Вот за какую позицию вы? Какая позиция вам ближе? Телефон 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber можете прислать ваши комментарии. Комментарии плюс 7 967 200 ровно 9702. Кто, по вашему мнению, виноват в катастрофической убыли населения России? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Нам уже пишут, что нужно защитить семью от опасности финансового рабства. Должна быть амнистия долгов ЖКХ, долгов по кредитам и так далее. И прирост будет обеспечен, считает Борис. Далее, надо китайцев завозить. Вот, пожалуйста, вам еще одна, ну, скажем так, идея, каким образом нам исправить ситуацию. Далее. Если власть не работает на свой народ, неудивительно, что население уменьшается. Далее. Запретить брать пацанов в армию, пусть детей делают. Вот еще такое есть, такая идея. Ну и далее. А перед пенсионной реформой та же Голикова говорила, что у нас растет продолжительность жизни. Еще раз напомню, что она действительно росла.
13-й, 14-й, 15-й, 16-й. Она и сейчас растет. Это чистая правда. У нас проблемы с численностью населения, а с продолжительностью жизни у нас проблем нет. Она увеличивается.
Подождите. Голикова, цитирую, секундочку. Да нет, за 4 месяца, естественно, убыль населения составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, это я ее цитирую, что у нас падает рождаемость, и не такими, как хотелось бы, темпами снижается смертность.
Да, но
не такими,
о продолжительности как жизни она не говорила. Если мы возьмем данные Росстата по продолжительности жизни, мы увидим, что она не падает. То есть она и не растет, она стагнирует. Но Понятно. И падения у нас там нет.
Мы замерли. Давайте послушаем Татьяну. Да. Татьяна, здравствуйте.
Татьяна, здравствуйте. Маленький прогноз. все богатые убегут из России, бедные сдохнут. И она, голенькая, бедная наша страна, упадет в руки американцев без всякого оружия.
Спасибо. Вот мы послушали Вангу, теперь хотелось бы услышать ответ на вопрос. А кто виноват в катастрофической убыли населения России?
А зачем?
Катастрофа жуткая в Сибири. Дают по 10 тысяч рублей. Что на них можно сделать?
Ясно. Деньги. Нет денег, нет рождаемости. Хорошо, тогда правительство говорит...
10 тысяч рублей – это первая выплата в связи с потерей имущества. Там будут выплаты гораздо больше. Стандартная выплата по потере дома и всего остального в России составляет 1 миллион рублей на человека.
Это вопрос о компенсации, потерям тех, кто от паводка пострадал. Мы все-таки понимаем, да, что если речь идет исключительно о стимулировании финансовом, то здесь государство, в общем, как-то пытается что-то делать. Или нет? Не пытается.
Нет, нет. Российская семья чудовищно недофинансирована. И это ее отличие от германской семьи вымирающей, от японской семьи и так далее.
То есть вымирают все одинаково, но наши вымирают в нищете. Хорошо, продолжим буквально через несколько минут. Юрий Крупнов, Алексей Зубец сегодня отстаивают свои позиции, кто же виноват в катастрофической убыли населения России. Присоединяйтесь через 2 минуты, ждем ваших звонков.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Пермь 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не просто теряет население, она катастрофически теряет население и даже привела цифру. За 4 месяца естественная убыль населения составила 149 тысяч человек. В чем причина? Кто виноват в катастрофической убыли населения России? Чиновники на местах, которые не понимают, что делать, набивают свои карманы, на людей им наплевать, и даже если государство готово идти на какие-то достаточно серьезные меры для того, чтобы эту ситуацию изменить в лучшую сторону, чиновники на местах к этому просто не готовы. Или само государство разработало неверную тактику и стратегию, как добиваться и повышения рождаемости, и, конечно, увеличения продолжительности жизни. Сегодня об этом спорят председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Кстати, вот Юрий Васильевич говорит о том, что это стратегическая ошибка, не тем путем идем, товарищи. Если вы поддерживаете это мнение, позвоните по телефону 637-65-19. Это телефон для голосования. Вам никто не ответит. Вы позвоните по этому номеру, ваш звонок будет зафиксирован как поддержка именно этой позиции. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец говорит о том, что стратегия вроде как, ну ладно, неплоха, но чиновники на местах. Вот в чем корень проблемы. Люди совершенно не понимают, что делать, не знают, что делать, не хотят ничего делать. Именно поэтому буксуют и нацпроекты, и многие другие хорошие идеи. Если вам ближе это мнение, если все-таки вы считаете, что виноваты чиновники на местах, звоните по телефону 637-65-18. Код Москвы 495. Прямая трансляция прямо сейчас идет на нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Смотрите, пишите комментарии, задавайте вопросы. И также можете комментарии отправлять на WhatsApp и Viber плюс 7-967-200-97-02. Прежде чем наши спорщики схлестнутся в очередном раунде, давайте послушаем нашу аудиторию. Михаил из Москвы с нами. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А я вот считаю, что в частности и зарубеж, так сказать, здесь вкладывает свою лепту. Вот неправительственные организации, в частности, вот, которые финансируются, да, и феминистки из этих организаций, они вот намеренно обостряют ситуацию. Они вот недавно обсуждалось у вас на радиостанции вот, закон о том, что о харассменте, о том, что мужчину ставят в такое положение, когда даже попытка познакомиться с женщиной, да, может быть подведена под уголовный кодекс, понимаете? Вот там у вас была такая очень бойкая дамочка, блин. И вот это специально делается, специально для того, чтобы вот уменьшить всеми возможными путями уменьшить вот как бы образование.
Михаил,
себе,
мы
образование,
поняли.
Понимаете?
Не государство, не чиновники, а оказывается во всем виновата рука Запада.
Феминистки.
И феминистки.
Нет, феминистки,
как их посланницы.
За которыми стоит Запад.
Да, что скажете по этому поводу, пожалуйста? Как вы считаете, есть в этом логика? Или все-таки в данной ситуации гнилая политика Запада
нам не указана? Я абсолютно согласен, только не в том плане, что вот там сидят такие вредные дяди, да, которые нам мешают, а
тети,
у нас все хорошо.
Тети.
Или тети, да, феминистки.
А речь совсем или о дяди, другом. Которые не дяди.
Дело в том, что один из моментов фундаментального провала и в семейной жизни, и в рождаемости, это, конечно, отсутствие вообще здоровой, соответствующей российским традициям идеологии. Поэтому
да
то,
ну,
что
о чем вы
у
говорите, скрепы,
у нас то, что
идеология
у нас переняли,
скреп,
переняли всю
рост.
Идеологию,
у нас
соответственно,
пропаганда
Запада, и даже скрепы,
запрещена.
И даже скрепы,
говорите?
И даже скрепы,
как можно говорить
все
о том,
переняли
что у нас...
с поднятия американского флага,
как
там,
вы,
с дня благодарения
говорите, где у нас
и так далее.
Флаг?
Поэтому,
у нас американский
поэтому,
флаг поднимает только американское
поэтому,
посольство,
поэтому,
больше никто.
Поэтому вопрос идет о том, что здесь идеологически действительно, пока мы не выйдем на собственный путь развития, у нас ничего нормального
это
не
опять
будет.
Опять автаркия, вот. Опять коммунизм,
но,
опять... Чучхе. Не надо нам
это,
чучхе, давайте жить в соответствии с мировыми
стандартами. Это неграмотное употребление финансовых терминов из финансового университета. Это нормально, потому что автаркия – это не чучхе, не закрытость. Автаркия – это называется самовластие и самостоятельность. Поэтому, ну, это, так сказать, отдельно будем учить матчасть. Вопрос заключается в другом. Это первый пункт. Второй пункт.
Со
я говорю, чудовищно
порядке,
недофинансирована
говорите?
Семья. То есть считается, что
у нас
мы как в развитом мире,
семьи
в развитом
страна
мире и так далее.
Производит.
Третий
у нее
момент очень важный.
Труда,
это неграмотные чиновники на всех уровнях.
День, на
поэтому
жизнь.
Маленькие чиновники в регионах это такие уменьшенные копии Татьяны Алексеевны Голиковой, которые не знают, чего делать и так далее. Я, кстати, вчера, когда новость пошла про этот катастрофич, позавчера, я просто ради интереса набрал приемную Татьяны Алексеевны, позвонил, говорю, здравствуйте, вот хотелось Татьяна Алексеевна обсудить вопрос. Мне кажется, ну, нельзя так неграмотно делать суждения. Давайте мы поможем бесплатно и так далее. А так люди там как-то, они так удивились очень сильно, думают, какой чудак звонит, непонятно. Потом говорят, нет-нет, она очень занята, она сейчас очень делает важные проекты и так далее. Вот конкретный пример. То есть реальную ситуацию вице-премьер правительства Российской Федерации. Он не знает, что реально происходит, что может происходить.
Да ничего подобного.
Не знают те, кто писали,
огромное
соответственно,
финансирование
и так далее.
Выделено правительством
и
момент, на эти
момент.
Нацпроекты. 24
это
триллиона рублей.
Это вообще связано с общемировой проблемой. Общемировой проблемой. Вот у нас ООН вышел доклад буквально там две недели назад, все обсуждали. Да? У нас там фактически на конец столетия по пессимистическому ООН базовый прогноз 83 миллиона, сейчас несущественные цифры. Так в Японии, где сегодня 125 миллионов, там прогноз 50 миллионов. То есть я к тому, что это фундаментальная общемировая проблема. Это не просто вопрос. Опять этого никто не понимает и не знает и так далее. И вот эти четыре фактора. Вот давайте пригласим сюда Татьяну Алексеевну. Давайте пригласим Топилина. Давайте с ними обсудим предметно. Вы увидите, как люди плывут,
хорошо.
Не знают базовых
вещей. Замечательно. Теперь
предмет.
Алексей Николаевич, я услышал от вас цифру в триллионах выражающуюся.
Да. Вот Голикова, которую здесь обвиняют в непрофессионализме, но не только она, но и она в том числе, нашла на цели нацпроекта сумму в 24 триллиона рублей, которые выделяются, распределяются на места. Вот как эти деньги расходуются на местах, куда они идут, почему они не воплощаются в инфраструктуру, а необходимую для повышения рождаемости и повышения продолжительности жизни, это огромный вопрос к тем чиновникам, которые занимаются распределением этих денег. Правительство справляется со своими задачами прекрасно. Оно нашло эти деньги и дало вниз. Вот. А что с ним происходит внизу, это большая тайна и большая проблема. Поэтому, если говорить о проблемах, то, конечно, есть проблема с теми людьми, которые занимаются решением проблемы демографической, в том числе в конкретных городах и населенных пунктах. Вот здесь огромная проблема. А правительство, слава богу, у нас достаточно профессиональное и работает хорошо.
Можно
хорошо.
Одну секунду?
Давайте, одну секунду, одну секунду, что слушатели там
смотрите,
рутся в эфир.
Логика моего уважаемого оппонента. 20 триллионов нашли, уберем 24. Сейчас НДС и так далее, откуда их нашли, да? И сбросили сверху туда, где не умеют решать проблемы. Вот это уровень управления.
Но подождите, если у вас в семье хозяйка не может распоряжаться деньгами, которые вы зарабатываете, это проблема, наверное, кого? Вот чья
это
проблема?
Это проблема того, что и не буду ей денег давать.
Не будете ей денег
хозяйке,
давать,
конечно,
понятно. Будете сами в каждую семью приходить и 3 копейки раздавать. Давайте мнение аудитории услышим. Александр из Саратова нам дозвонился. Александр, здравствуйте. Кто виноват в катастрофической убыли населения России, как вы считаете?
Сейчас объясню. Для того, давайте. Чтобы люди имели семьи и рожали детей, нужны две вещи. Это стабильная работа, я имею в виду, вот технологическое, и, конечно, жилье. Путинская экономика, Елена, я 20 раз уже говорил, как была газа, нефть сосущая, так и остается. Сколько заводов было разрушено за время путинского управления?
Александр, время... родненький, вам на это знаете, что ответят? А как же в 45-м, 44-м, 43-м и даже 41-м прошлого века рожали?
Нельзя сравнивать.
Почему?
Потому что разные стандарты, разная жизнь.
Угу. Да, Елена,
можно
да давайте, 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 ага.
Так вот, я вам говорю, сколько, посмотрите, заводов было разрушено за время путинского управления. Я уже приводил пример авиационного завода.
А сколько было построено?
Посчитайте, давайте. Я Саратов-то знаю хорошо. У нас сейчас очередные 5 заводов либо под гранью разрытия.
Подождите, подождите, секундочку, секундочку, Александр, подождите. Заводы у нас разрушались вот именно в эти годы, да? А в 90-е у нас все строилось. У нас прям стройки кипели на... Нет?
Секундочку, давайте. Именно в эти годы, я говорю, у нас, я уже говорил, Саратове, в нулевые годы мы лишились танкостроения, авиастроения. Сейчас продолжается этот вопрос, либо закрытый как Тантал, либо серьезное сокращение прицепа. Один завод был закрыт, открыт, вернее, там, тепловозный, и все.
Ну, значит, можно они нерентабельны, поэтому их закрывают.
Тогда... Варсобин не даст соврать, действительно, у нас просто полностью добивается...
А это заводы нерентабельные, поэтому их закрывают. У нас
Александр,
рыночная экономика.
Родненький вы наш, рыночная экономика, куда же вы от нее денете? Понимаете?
Неумение хозяйствовать вот, нельзя прикрывать
вот,
рыночной
вот,
экономикой.
Так, отлично, ага.
И все, провалы в хозяйствовании абсолютно правильно. Без реиндустриализации никакой демографии тоже не будет. Поэтому рабочие места,
закопаете кучу денег,
занятости.
И никакой промышленности
поэтому
все равно
вы сэкономили очень много да, денег, угрохали, деиндустриализовав страну с вашей идеологией и так далее. Западный, кстати, в состав которой вот в этой рыночной лабуде входит весь этот феминизм в дебильном его,
и
так сказать,
университет.
Да,
туда
и,
же. И феминизм и финансовый
не финансовый университет,
в одной лабуде.
А такие сотрудники, которые до сих пор в неолиберальной идеологии. Ну, что ты
хорошо,
делаешь?
То есть мы поняли, не рожают.
Идеология, потому что только она обеспечивает экономический рост, экономическое развитие. За либеральные идеологии будущее.
Так, давайте следующий телефонный звонок. Мы поняли, не рожают, потому что боятся, что нечем будет детей прокормить. Такой посыл Александра. Лариса из Кемерово нам дозвонилась. Лариса, здравствуйте. Почему у нас катастрофическое убыль населения? Что скажете вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень много. Самое основное, они нас не считают за людей. Для них мы...
Кто они и кого нас? Давайте мы сразу поймем, элита. О ком мы говорим. Элита, так.
Начиная со смерти Брежнева, идет борьба элит. То есть, чтобы оказаться наверху...
Ларис, простите, нужно... бога ради, я не знаю, сколько вам лет, но вот, знаете, вы ложитесь... Простите, бога ради, еще раз говорю. Вы ложитесь с мужем в постели и говорите, нет, элита меня не любит, мы с тобой сейчас детей не будем рожать. Элита нас не любит, поэтому детей у нас не будет. Нет? А как?
То есть, для того, чтобы оказаться наверху, нужно нагадить противника.
Нет, про элиту мы сейчас, мы поняли.
Нет, почему, почему? Но вы не так трактуете, Елена. Нет.
Давайте, а как? Я, может быть, не поняла,
да.
Юрий Васильевич, что скажете?
Я абсолютно
как надо трактовать,
согласен, ну, не в буквальном изложении, но смысл какой? Размножение в современном обществе, где есть средства контрацепции и так далее, да, соответственно, это всегда, ну, в общем, свободное решение.
Хорошо,
ситуация,
уходим на перерыв, и затем через 4 минуты
конечно.
Продолжаем принимать звонки.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM. Севастополь 107.7 FM. Керчь 103.6 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Да, после заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что Россия катастрофически теряет население, приведенные ей цифры 149 тысяч человек, естественная убыль населения за 4 месяца, ну, как-то начинаешь задумываться, можно ли изменить эту ситуацию, а самое главное, кто в этой катастрофе виноват. Катастрофа – это не наше определение, это те слова, которые произнесла вице-премьер. Именно так она оценила нынешнюю ситуацию в стране. Кто виноват в катастрофической убыли населения России? Чиновники на местах. Если вам ближе это мнение. А сегодня с нами в студии директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, который и говорит именно об этом. Не дорабатывают чиновники на местах. Это те люди, с которыми мы общаемся напрямую, к которым приходим для того, чтобы что-то требовать, и от которых зависит наша повседневная жизнь. Если вы считаете, что да, действительно, вина лежит на чиновниках, позвоните по телефону 637-65-18, код Москвы 495. Если вам ближе позиция председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, который говорит, да не в чиновниках дело, просто вся сама вот эта стратегия выстроена неправильно. Если вам ближе это мнение, позвоните по телефону 637-65-19, код также 495. Ну и телефон прямого эфира 8-800-200-97-02 в вашем распоряжении. На WhatsApp и Viber можете присылать ваше сообщение плюс 7-967-200-97-02. Итак, зачитываю коротко и быстро то, что у нас уже на данный момент есть. Итак, Вова Магомедов написал, надо, чтобы молодая семья знала, при рождении ребенка она получит квартиру. Далее, уважаемые господа, зачем вы притворяетесь, что не знаете, кто стоит за вымиранием народов? Обязать всех депутатов иметь минимум 10 детей, зарплата позволяет.
И гарем еще.
Да, сам не справляешься, соседа позови, шутят. Спрашивают, сколько у меня детей, один. Далее, федеральные законы дают господствующее право управляющим компаниям порабощать семью необоснованным увеличением тарифов, ограничивают теплоснабжение. Говорят, ставьте пластик в окна, у своего дома чувствуешь себя крепостным двором. Пишет нам Борис из Новосибирска. Далее, что еще? Трое детей – это 90 тысяч на детский сад. Вернитесь на землю. В школе учатся в 3 смены. У меня 2 детей. Хотел бы еще ребенка, но реально понимаю, что мы его не сможем одеть, обуть, выучить и лечить, если потребуется. Так как уже сейчас сводим концы с концами на зарплату в 30 тысяч рублей, которые приходится зарабатывать на 3 работах, пишет нам Александр из Ростова-на-Дону. Далее. Скотина не хочет размножаться, если нет жратвы, и жизнь невыносима, пишет Валерий из Ессентуков. Даешь гарантию бесплатного детского сада. Что еще? Расширьте обзор на всю страну, а не так, как у вас шикарно в Москве. Переезжайте в область Костромы, поживите хотя бы 1 год и посмотрите, выживете или нет. Ну, я не знаю, в Костроме нет...
Кострома хороший город, о чем речь?
Я вот тоже не понимаю. Там,
там жизнь доходы дешевая.
Доходы очень маленькие.
Доходы маленькие, но город очень хороший.
В Костроме
хороший.
Очень мало налогооблагаемой базы, к сожалению. Всю ее раздербанили, Костромскую область.
Ну да, давайте не уходить в Кострому.
В частности, да, и в Кострому в отдельности. Давайте спросим у нашей аудитории, что думают они, кто же, по их мнению, виноват в катастрофической убыли населения России. И Алексей из Балашихи с нами. Алексей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Очень люблю, уважаю Юрия Васильевича Крупнова. Давно с ним знаком, еще по работе в радиоцентре. Я отец 5 детей. Кто же виноват в данной ситуации? Могу сказать, что виноват и региональные власти, и федеральные власти. Потому что по тем законам, которые существуют сейчас в нашем государстве, вот у меня 5 детей, детское пособие я не получаю, потому что настолько приближено к минимуму, что, естественно, если я нормальный мужчина, я буду зарабатывать больше, потому что мои дети ели.
Ну так...
Пособий нету, подождите.
Так.
А льготы на многодетные семьи вы не получаете?
Льготы? Да, мы получаем это 50% оплаты коммунальных услуг. Она, заметьте, из всего баланса, так сказать, по оплате коммунальных услуг, она составляет где-то 50%. Ну, где-то 2000.
Нет, ну просто не надо говорить, что вы не пользуетесь льготами, если вы ими пользуетесь.
Вот, нет, я пользуюсь льготами, я не говорю, что я не получаю детские пособия, потому что они... такие у нас.
Ну, потому что у вас высокая зарплата.
У меня 60 тысяч, я работал в Москве, потому что...
Мат-капитал вы получили?
Мат-капитал получили, а куда его применить?
Строительство дома, квартира, покупки.
Хорошо, и Подмосковье берем. Та сумма, которая даже сейчас индексация будет 420 тысяч, мне хватит на сортиры, на ванну.
Хорошо, а что бы вы хотели? Вот ваша идеальная картина мира, вот что
идеальная?
Должно...
Идеальная картина была бы, чтобы государство, если оно стимулирует многодетные семьи, то, соответственно, это бы я не могу обратиться в банк. То есть я обращался уже в 4 банка для того, чтобы мне дали ипотеку. А знаете, почему не дают? Потому что у меня 5 детей. просто элементарно, потому что риски, они не могут мне дать ипотеку.
Подождите, но насколько, да, спасибо, мы поняли вашу точку зрения. В общем, и государство, и чиновники на местах все не дорабатывают. Основная идея была в том, что не дают ипотеку. Но президент, по-моему, сказал, что будем многодетным, и ипотечную ставку.
И снижать ставку там до 7%.
Лена, подождите,
так далее.
Ну, смотрите, из многодетных семей, которых у нас почти 2 миллиона, да, у нас ипотека 5-6% семей. То есть это очень малый процент людей, которые могут себе позволить.
Которые могут решиться на ипотеку.
Они решатся, и которые и решатся, и которым дадут ипотеку. В итоге получается 1/20 части. То есть каждая 20-я семья многодетная может у нас
хорошо,
получить ипотеку.
Хорошо, у нас есть
ипотеку.
Государственные банки.
Есть государственные банки, которые пока непонятно, чем отличаются от частных.
Вот, да, да. Вот. Если мы говорим о том, что мы живем в рыночных условиях, если у нас рыночная экономика, то тот, зачем человек, который, допустим, владеет банком, должен рисковать
Нет, подождите,
и давать деньги?
Лена, я не понимаю. Ну, а вот вы как бы уже, так сказать, подыгрывая Алексею, несколько раз говорите, вот у нас рыночная экономика,
Да, у нас рыночная экономика,
почему мы должны быть в рыночной экономике, которая 30 лет убивает страну? Я не понимаю.
Назад
и вы говорите, знаете, убивает страну, надо спасаться, например, там, землетрясение. Вы говорите, ну, у нас же землетрясение,
не дадим
в чем проблема?
В рыночной
экономике. Рыночная экономика,
неолиберальная
идеология, которая стоит за рыночной
экономика. Союз не вернется,
она убивает семью и так далее. Дело не в Советском Союзе, хотя, дай бог нам хоть там до 10-й части Советского Союза доползти при нынешних темпах. Дело в другом. Дело в том, что непонятная логика.
То есть,
давайте рыночная экономика,
Россию,
мы будем ей служить.
То есть,
мы все как мамония, как рыночные экономики обожествляем, вешаем в красный угол и дальше все и оправдываем.
Но это несерьезно.
О чем мы говорим?
Но
берем семью. Ну, смотрите, простой момент. У нас элементарные вещь, которая понятна ребенку,
которая
ребенку, ничего не очевидно, это чушь все. Значит, соответственно, берем любую семью, понять, что каждый новый ребенок резко ухудшает экономическое положение семьи, при средней официальной заработной плате там 46, сколько там, 45 тысяч рублей и так далее. Получается, что, ну, если ты дурак, то роди ребенка и ухудшишь себе жизнь. Ну, о чем мы говорим? Это что? Дальше говорим. Но в этот момент мне Елена говорит, у нас же рыночная экономика. Все сразу стало понятно, ясно. Мы правильно все, значит, не будем рожать,
экономика.
Не будем жить, не будет здоровья. Живем у нас, вот это вот продолжение жизни хваленое, да, она у нас отстает от всех развитых стран там на 7-10 лет. И что там с ней хвалиться, стыдно просто и так далее.
Хвалимся тем, что она растет.
Ну, конечно, сначала упала, да, а потом с низкой базы, она куда-то выросла. Это первый момент. И второй момент. Она чуть-чуть выше, потому что, слава богу, но во всем мире она чуть выше, во всем мире за это время на 6 лет увеличилась продолжительность жизни. А эти люди, которые служат мамоне рыночной экономики, они хвалятся тем, что они за 30 лет, когда весь мир на 6 лет стал дольше жить, они вернулись к советской продолжительности жизни. На мой взгляд, убогая логика. Из нее мы, конечно, вымрем все просто. И
подождите,
все.
Но так есть это, же да. Отличное решение вопроса, которое сейчас используют многие страны. Европа, например, та же Америка не чурается этого решения демографической ситуации. Умная миграционная политика.
Я знал,
и вот
что
вам,
после
пожалуйста,
рыночной экономики
будет миграционная политика.
Вы скажете, ну, что миграция спасет
подождите,
Россию.
Подождите, это не я говорила. Секундочку. Да. Это говорилось на несколько ином уровне. Вспомните слова, что да, нам нужна свежая кровь,
нам
приток.
Нам нужны мигранты, конечно.
Пожалуйста.
Миграция
пожалуйста.
Никакого отношения не имеет демографии. Никакого. Миграция и демография – это, как, я не знаю, там, Марс там, и Венера – разные планеты, по-разному двигающиеся. Другое дело, что, конечно, мы можем. У нас Заянчковская, госпожа, в научной статье пишет, что 20 миллионов китайцев привезем, решим, закроем все наши
китайцев
проблемы.
Китайцев мы не привезем, можно, китайцы к нам не поедут.
Можно, да, да.
Потому что, дело, что китайцы рабочие получают сегодня в Китае
не
больше
зарплат,
чем в России.
Не все они получают.
А мигранты из бывших республик Советского Союза поедут в большом количестве. И то, что у нас
тоже
сегодня
уже в другие страны катаются.
46 миллионов далее, человек, да. Это в значительной степени за счет мигрантов. Если бы не
конечно,
это, у нас бы
конечно.
Жило там 140 миллионов.
Слушайте, меня удивляет другое. Да. Почему приезжающие сюда мигранты совершенно их не волнует? Сколько они зарабатывают? Сколько там они получают? Смотришь, один ребенок через год уже два, через три
это
года
инерция,
уже...
Это инерция, потому что в следующем поколении все будет
рожают.
То же самое. Потому что они прилетают... Это так же, как у нас, когда говорят Северный Кавказ, начинают говорить, там мусульманские страны, там мусульманские регионы, еще что-то. Это просто отставание Германии на 20-30 лет.
То есть, вы считаете, отсталыми?
Все будет то же самое.
Но статистику-то они улучшают или не улучшают?
Чуть-чуть улучшают, Но проблема в другом. Везде, и в арабских странах, где ислам, допустим, да, везде малодетность, чума малодетности. Россия могла бы, выпрыгнув из этого самоубийственного рыночного, так сказать, уродства, да,
дешевле,
и, соответственно, из всех этих миграционных псевдоспасалок и прочее.
Дешевле, чем родить и вырастить ребенка. А потом этот ребенок еще уедет за границу. Сначала учиться, а потом работать.
Конечно, конечно. Да.
Поэтому,
вспоминается анекдот про любовника и любовницу.
Поэтому привлекать мигрантов лучше.
Там, да? Говорит, что ж ты, говорит, нашего дорогого кормильца посреди комнаты без тапок держишь? Когда муж орет на свою жену, говорит, она испугалась, говорит, там, а как, говорит, а ты мне приносишь зарплату туда-сюда? Так вот я, говорит, и говорю, что ж ты, говорит, нашего кормильца посреди комнаты без тапок держишь? Так же и у вас.
Давайте на этом анекдоте уйдем на перерыв. Через 2 минуты мы продолжаем.
Нет, мигранты точно дешевле.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан 105 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Вице-премьер России Татьяна Голикова поразила нас откровениями. Ну, например, жители российских городов болеют заметно чаще, но живут дольше своих соотечественников из деревень. Население малых российских городов уменьшается. За последние 15 лет уменьшилось на 1,5 миллиона человек. Основной отток зафиксирован в Приворском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах. Но это что? Та же самая Татьяна Голикова заявила о том, что в нашей стране естественная убыль населения составила 149 тысяч человек. И это катастрофа для нашей страны. России катастрофически теряет население. В чем здесь корень проблемы? Или у нас неправильно разработана сама генеральная стратегия, которая и должна обеспечить и высокую рождаемость, и низкую смертность? Если вы считаете, что да, вот сама вот эта генеральная линия разработана неправильно, а это позиция председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, позвоните по телефону 637-6519. Если вам ближе позиция, которой придерживается Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, Алексей Николаевич говорит, что стратегия правильная, чиновники на местах. Вот в чем корень проблемы. Они исполнители, они финальное звено. К ним приходят
они
все деньги. И как они ими распоряжаются, как они их распределяют, вот это и есть корень проблемы. Карманы набили, а, собственно, что надо дальше сделать?
Ну, не
забыли быстренько
карманы,
убежать.
Просто, ну, просто нецелевое, нецелевое расходование нецелевое, тех огромных денег, которые
неразумное расходование.
Да, нецелевое, неразумное расходование тех огромных денег, которые выделяются на социально-экономическое развитие страны.
Вот. Если Алексей Николаевич, который сейчас свою позицию более внятно донес до вас, если вы его поддерживаете, пожалуйста, позвоните по телефону 637-6518. Код Москвы 495, так что по цифрам, по буквам разложила. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber в вашем распоряжении. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Кто виноват в катастрофической убыли населения России? Кстати, говоря вот о позиции Алексея Николаевича, могу сказать, что сама Татьяна Голикова вот на, что называется, вашу печку сейчас села и ножки свесила. Объясню, почему. Вице-премьер пояснила, что многие регионы России, внимание, сознательно снижали показатели смертности, тем самым показывая хорошую статистику. Когда это все открылось и выяснилось, что и от онкологии у нас умирают, и от ДТП, и еще от многих проблем, упс, сказали они. Вот эти были мертвые души, а у нас живые души, получается.
Ну вот,
так,
собственно, вот эти 140 тысяч человек, это на самом деле подсчет мертвых душ. На самом деле никакой особой серьезной потери населения в нашей стране нет. А просто вскрылись приписки, которые местные чиновники делали, когда они отчитывались смертности и по болезням. Потому что органы ЗАГС находятся в их подчинении. Соответственно, раньше они скрывали эту смертность, потом вдруг это всплыло, была какая-то проверка, наверное, если Горько вам об этом говорит. Ну, что вы... И, соответственно, получилось так, что у нас количество мертвых душ, оно резко увеличилось. Юрий
Васильевич, вы вице-премьеру не верите?
Дело в том, что я не вижу вице-премьера. Вице-премьер – это управленческая позиция. У нас не просто стратегия отсутствует, у нас управление отсутствует, потеряно. Вот я вице-премьер и слушаю, что она изрекает какие-то академические вещи. Да? Примерно как шофер говорит, так, товарищи, едем, вот сейчас мы врезаемся в столб, аккуратнее, так, сейчас у нас отлетает колесо, прошу обратить внимание, правое колесо, так, разбалансирована машина, теряем управление туда. Вот что примерно она говорит. То есть никакого анализа, никаких реальных цифр и попытка свалить все на регионы. Отлично, но при чем здесь управление? Это в лучшем случае какой-то такой хитро-бюрократический, казуистический
Простите бога ради, но если, скажем так, да, если губернаторов у нас теперь будут оценивать по таким критериям, как снижение смертности и повышение рождаемости,
это будет зависеть... Они сами это считают, в чем проблема.
Да еще Сергей Семенович Собянин был главой администрации, ввели 46 критериев, два из них вот этих псевдодемографических, давно всех оценивают, это никакого, вообще никто на это внимания не обращает.
Проблема не в том, кто оценивает, кто считает.
Вообще внимания не обращают, ЗАГСы никто не подделывает, но не надо фантазировать.
Местные власти будут заниматься приписками, это совершенно очевидная вещь.
Да не в этом вопрос, вопрос совершенно в другом.
Доказать свою эффективность.
Местные власти обобрал федеральный центр, начнем с этого.
У нас какое-то
количество мертвых душ
всплыло
на поверхность, а федеральный центр, обобрав население и местную власть, соответственно, не умеет даже управлять.
Это не катастрофа.
Вот я предлагаю, давайте мы пригласим сюда Татьяну Алексеевну Гуль. Давайте вот мы спокойно, без эмоций. Нет, серьезно. Нет, уважаемая комсомольская правда, я сейчас говорю, без эмоций, ни в коем случае не будет никакой некорректности и так далее. Давайте предметно, с цифрами, она же прекрасно владеет памятью.
Она была у нас прекрасно... год назад, 13 июля.
Вы специально меня посадили напротив портрета Татьяны Алексеевны. Я смотрю, все время пытаюсь как-то увернуться от ее строгого взгляда, но давайте поговорим. Вот человек профессионал, человек управленец. Понимаете? То есть он скажет, нет, здесь вы не точны, здесь цифры не такие, такого тенденции у нас не было, мы предприняли такие-то усилия, это невозможно сделать, это вот
то
так.
То есть вы считаете, что правительство этих усилий не предпринимает?
Да просто не понимает, что происходит. Можете понять.
Такая глупая,
вы
что
можете,
она не понимает,
да не глупая,
при
чем здесь глупая?
Но я, тогда не надо обвинять ее в том, что она не понимает.
Я еще раз, я Татьяна Алексеевна, очень милая, прекрасная женщина.
Очень образованная.
Я знаю, очень образованная, дама, очень талантливая,
очень
финансово-бухгалтерских вопросов.
Да,
я ни в коем случае не хочу ее лично охарактеризовать. Я говорю об управлении. Она не знает конкретную ни статистику, ни положение дел, ни делала анализа.
Знаете,
и
да?
Я от нее не требую, потому что она очень занятый человек
статистику.
И так далее. Но неужели нельзя как-то серьезно все-таки понять и разобраться, в чем дело?
Уверяю
ни
вас,
она, ни Минтруд не владеет никакой реальной информацией.
Смотрите,
вот
у нас наши радиослушатели
вот
немножко переключают, что называется, вектор ответственности. Вот что нам написали. Дело не в деньгах, виноваты мы сами. Просто нынешнее поколение хочет жить для себя. А дети – это лишняя нагрузка, с которой наша европейская молодежь не хочет иметь дело. Взять Германию. Чем больше семья получает денег, тем меньше детей. И это сообщение пришло именно из Германии.
Это чушь.
Из Германии нам
это
написали.
Чушь,
Юрий Васильевич...
Поскольку совершенно разные уровни финансирования в России и в Германии. Поэтому говорят про Германию тогда, это главная уловка. Для того, чтобы сказать, и вы, скоты, нормально все получаете, но не хотите размножаться.
Нет, в Германии, это правда, низкий коэффициент фертильности.
Это подло.
Там низкая рождаемость
подло.
Германии.
В Германии коэффициент фертильности, низкая рождаемость, всем другая. И не надо путать.
Да ладно, там
деньги в Германии и деньги у нас. Не
при,
надо. Поэтому
том, денег
наша
меньше,
семья
нас
чудовищно недофинансирована. Нашу семью отбирают везде.
Ниже.
В детском садике, в дошкольных учреждениях,
а вот в Германии
в дополнительном
не
обирают, образовании.
Да? Там все
не надо нам равняться.
Простите,
на Германию.
А кто обирает? Обирает президент или обирает заместитель, замуж и прочее, который говорит, оплатите эти
ваша
деньги?
Ваша рыночная с Алексеем экономика, которую вы хвалите здесь.
Алексей
знаете,
Николаевич,
про
мы хвалим
экономику
это
и так
наша,
далее. Мы хвалим рыночную экономику.
Объясните
мне, пожалуйста, почему
наша.
Я, когда я был школьником, я мог открывать ногою дверь в любой кружок, в любом дворце пионеров, ходил с утра до вечера,
идите
менял кружки, как перчатки и так далее. Это чушь все.
Кружок.
Я
я просто, мои родители не думали, что я появился еще один, второй. Соответственно, у родителей будет провал в элементарно важнейших образовательных и здравоохранительных каких-то расходах. Не было этого, никто не думал. Сейчас все как бы зарабатывают в этом как бы рынке, на самом деле всем гораздо хуже.
И здравоохранение серьезно выше, чем в Советском Союзе.
Не рассказывайте. Не рассказывайте. Вопрос не в формальных деньгах, тем более приведенных к инфляционному доллару и так далее. Вопрос заключается в реальной ответственности. Врачи вынуждены не лечить, учителя вынуждены не учить.
Это ровно то, о чем я говорю. Ответственность чиновников на местах – это то, о чем я
пытаюсь. Да это не на местах вопрос.
Если они не могут нормально выстроить работу на местах.
Не так, это все цели не такие. Когда ЕГЭ в школу запихнули, когда говорит помощник президента Фурсенко, задача не творческую личность, а услуги оказывать и человека, потребителя услуг воспитывать. О чем вы говорите? Причем есть чиновники на местах?
Хорошо, давайте еще звонки послушаем.
А чего он должен потреблять, если не товары и услуги? Скажите, пожалуйста.
Действительно, что он должен
потреблять? Что должен потреблять?
Речь про другое, что не творческая личность надо воспитывать, а потребителя. Это...
Государство за творчество не отвечает. Оно отвечает за потребление, чтобы люди не сдохли с голоду.
Это все демагогия, да.
Виталий из Саратова с нами. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Спасибо вам, во-первых, за долгое ожидание. Мы знаем, что вы ждали почти 40 минут с начала нашей программы, так что дождались, пожалуйста, вам слово.
Спасибо большое. У меня вопрос ко всем присутствующим. Угу. Вот скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас, вот кто вот на эфире сейчас, то есть в студии находится, кто-нибудь когда-нибудь голосовал за рыночную экономику?
Нет.
Я заголосовал за нее.
А я нет. Юрий Васильевич, голосовали за рыночную экономику?
Конечно, не голосовал. Не голосовал. Готов удушить ее собственными руками.
А как вы голосовали?
Алексей Николаевич, вы как голосовали?
За либеральные партии и за кандидатов с либеральной программой.
Да.
Не поняли вопрос. Можно
вот мы и нашли
виноват. Давайте, у нас две минуты остается до завершения эфира, пожалуйста.
Елена, смена общественно-политического строя без проведения референдума – это преступление против народа вообще-то. И мы никогда не голосовали за капитализм, который вам желает...
Хорошо, вопрос ребром. Рожать будем или нет? Нет, я не спрашиваю, умирать будем, все умрем.
Капитализм, ничего хорошего не ждите.
Понятно, не будем рожать, хорошо.
При капитализме рожать не будем.
Да, так, да, при капитализме, да, назло буржуям рожать не будем.
И это правильно.
Сказал Юрий Васильевич, это правильно, потому что... Это глупо.
Потому что твои дети являются элементом, винтиком в этой рыночной экономике на потребу банкам и прочим жирным котам. Вот и все.
Так, у нас остается ровно минута до завершения нашего эфира. Эту минуту мы посвятим тому, чтобы узнать, что там наши радиослушатели сказали, за кого проголосовали, кому отдали свои голоса. Итак, вопрос был, кто виноват в катастрофической убыли населения России? Сама политика государства, это точка зрения Юрия Крупного, председателя Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Чиновники на местах. Такую позицию отставил Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. И сегодня голоса наших радиослушателей в объеме 68% были отданы за позицию Юрий Васильевич Крупнов. Вы сегодня у нас победитель радиорубки, потому что считают, что не чиновники на местах, не исполнители виноваты, а, собственно, сама стратегия Горько разработана недостаточно.
Во всем виноват Чубайс.
Ну, тем не менее, да, Юрий Васильевич, сегодня 68% голосов ваши. Соответственно, Алексей Николаевич, 32% все-таки, тем не менее, с вами. Спасибо.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Новосибирск 98.3 FM, Абакан 105.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.